Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Матфея», главы 4 и 5. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением бесед митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершении программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
Thank you.
Глава пятая. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: „Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да, нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
В эфире программа «Евангельские чтения». Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных».
Мысли о литургии верных. Господи, благослови меня коснуться тайн Твоей литургии, где Ты Сам и приносящий, и приносимый. Замечу, что многие мысли, изложенные дальше, есть плод моих размышлений и чувств, и потому, естественно, носят характер и неполноты, и субъективности. Несомненно, что можно переживать и объяснять все это из других сторон, и гораздо глубже, и полнее, и разностороннее, и даже исторически точнее. Я запишу, что отложилось у меня в результате как некоторого изучения, так и многократных служений литургии. Прежде всего, я остановлюсь на том самом основном моменте, который составляет центр ее и вообще центр всего православного богослужения. Я разумею так называемый евхаристический канон. Я вскрою основной лишь смысл Евхаристии, как он открылся мне, и притом недавно, по милости Божией. Есть даже целая книга, где вся литургия истолковывается в приложении к жизни Иисуса Христа. Например, вся проскомедия применяется к воплощению и особенно страданию Христа Господа. Малый вход толкуется как выступление Его на проповедь, великий вход – как шествие Христа на страдания, причащение – как тайная вечеря и Пасха. После Него воскресение, унесение святых даров – как вознесение. Такой символизм людям может даже нравиться, потому что таким путем будто бы объясняется вся литургия, и при том представляется молящемуся в простом и даже цельном виде, как целая жизнь Христа Господа. Такое сравнение, однако, по нашему толкованию, является искусственным. На самом деле вся служба образовалась, по нашему мнению, совершенно иначе, и естественнее, и психологичнее. В книге «Строй православного богослужения» показано, что вся служба, от псалмов до причащения, является естественным выражением молящейся души, и литургия является только завершением целонощного моления первых христиан, а потом, ввиду длинности, его разделили на три части – вечернее, утреннее и дневное. Но принцип разделения был один и тот же. Основные части моления сохранились одни и те же. Только жертвенный отдел литургии был расширен, введена сюда Евхаристия. Она, собственно, и является самым главным, завершительным концом моления. А все прочее служит приготовлением к ней. И псалмы, и чтение из Слова Божия, и песни, гимны, начиная с песни Мариам, сестры Моисея, до песни Богородицы, величит душа моя Господа, и хвала Захарии по рождении Крестителя, и Ектеньи, знаменовавшие жертвы Ветхого Завета. Евхаристия — только конец богослужения, что и естественно. А поэтому нынешняя вся литургия, то есть оглашенных и верных, не может считаться самостоятельным богослужением, отдельным от вечерней и утренней. Такой может быть названа лишь литургия верных, и то, как заключение, завершение всего богослужения, благодарение за жертву Христову и продолжение ее. Следовательно, в более строгом смысле слова литургией должна быть названа так называемая литургия верных или Евхаристия, благодарение, то есть та часть богослужения, которая начинается тотчас после удаления из церкви оглашенных и готовящихся к крещению, и которая ныне называется литургией верных, то есть уже крещенных и приступающих ко святому причащению, что было общим тогда, в первое время. После частота причащений уменьшилась. При святителе Василии Великом верующие причащались 3 раза в неделю, потом реже. Святитель Иоанн Златоуст на вопрос, сколько раз можно причащаться, отвечает: «Не спрашивай сколько, а скажи как. Если ты достоин, то причащайся хоть каждый день, если же недостоин, то не приступай и весь год». Потом причащение, как и крещение, приурочивалось к великим праздникам. В России вошло в обычай причащаться раз в год, преимущественно в Великом посту. В последнее время стали причащаться чаще, особенно ввиду тяжелого положения верующих. Даже ставился вопрос о ежедневном причащении. Но патриарх со священным синодом остановились на разрешении причащаться по воскресеньям и непременно после исповеди и с разрешения духовника. Таким образом, чин причащения приблизился к древнему времени. А на Востоке хранился порядок общего причащения, даже без особого предварительного исповедования. Лично мне пришлось наблюдать в Симферополе, как православные сирийцы, бежавшие от войны 915-19 годов, присутствовавшие на ранней литургии, были причащаемы все подряд. Для этого они стояли рядами, и священник шел с чашей и причащал всех. Другой такой случай я видел на Кавказе. В греческих селениях установился такой обычай. Присутствовавшие в храме причащались там, а затем священник шел в облачении с чашей по селу, и желающие причащения хозяйки выбегали из своих домов, кланялись святым дарам в землю и тут же причащались. У католиков и доселе держится обычай, что желающие причащаются ежедневно. У нас, православных, мне тоже известно несколько случаев в городах, когда ревнители причащались каждый день. Для этого, чтобы не смущать других частым приобщением, они даже меняли храмы. Известно, что отец Иоанн Кронштадтский причащал всех без всякого учета времени. Впрочем, иных он не допускал к чаше. Нужно думать, он считал их по своей прозорливости недостойными причащения. Священники наши, особенно служащие очередную неделю, причащаются каждую литургию без особой исповеди. И нас интересует сейчас, собственно, эта часть богослужения, называемая литургией верно, которая начинается после слов «Елицы оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки, миром Господу помолимся». Это и следующее одно прошение «Заступи и спаси» является сокращенной великою Евтиниёю, потому что целиком она читалась уже в начале литургии оглашенных, то есть когда могли за богослужением присутствовать и верующие, но еще не крещенные, а потому не имевшие права причащаться и вообще быть на литургии верных. Ее мы и будем далее по силе нашей толковать, потому мы и назовем книгу «Мысли о литургии верных». В дополнение к нашим объяснениям считаем не лишним дать некоторые сведения о времени появления определенных моментов литургии. Это позволит ближе понимать ее существенную часть, то есть евхаристический канон и приобщение. Проскомидия, в смысле приготовления к Евхаристии и приобщению, прежде совершалась после удаления оглашенных перед литургией верных, и лишь с VI века стали совершать ее до литургии оглашенных, потому что оглашенных стало мало. Это было простое заготовление предметов к Евхаристии, а уже после начали придавать действиям ее аллегорическое значение, толкуя в смысле рождения Господа и особенно страдания Его. «Жреца агнец Божий, яко овча на заклание ведеся». Нож, или по современному наименованию копье, которым вырезается из просфоры агнец, напоминает копье, коим прободено было ребро Господа, покровцы, плащаницу и тому подобное. Прежде проскомидию мог совершать диакон, без непременного участия священника. И тогда так называемая литургия оглашенных соединялась с литургией верных в одну службу. Единородной сыне вставлено было в 536 году при Юстиниане Великом, коему и принадлежит эта молитва. Малый вход прежде был простым изнесением Евангелия для чтения его из ризницы или диаконника в центральную часть храма. Ему был придан потом аллегорический смысл выступления Господа Христа на проповедь. Святый Божий введено было с 438 года. Херувимская песнь внесена была при Юстиниане-младшем. Символ веры, как известно, был составлен на Первом Вселенском соборе, 325 год, и дополнен с 8 по 12 член на Втором Вселенском соборе, 381 год, а введен в богослужение в 510 году. Достойно есть, в честь Божией Матери, внесено с 980 года. Да исполнится уста наша с 620 года. Уже отсюда становится ясно, что существенной частью литургии были евхаристический канон и причащение. Поэтому и мы останавливаемся далее именно на литургии верных, которая установлена в самой сути Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере и практиковалась с апостольских времен до настоящего времени. Только прежде она была короткой, а все собрание посвящалось молитвам и поучению, но главной целью была Евхаристия. Про это прямо говорится следующее. «В первый же день недели, воскресенье, когда ученики, то есть христиане, собрались для преломления хлеба, деяния апостолов, а так как на этот раз в Троаду прибыл апостол Павел, то, естественно, сначала христиане слушали длинную, было уже зажжено довольно светильников, беседу его, так что некоторый юноша именем Евтих даже задремал и упал с третьего этажа и поднят мертвым. Апостол прекратил беседу и побежал вниз. Оказалось, отрок был жив, так что после привели его в собрание и немало утешились этим. Но Павел, убедившись, что Евтих жив, воротился опять наверх и сказано, преломив хлеб и вкусив, продолжал беседу довольно даже до рассвета. И, конечно, он возвратился наверх не для обычного вкушения или ужина, а для Евхаристии. Она же была коротка. И, однако, апостол нашел нужным прервать свою беседу для преломления хлеба, а потом продолжал ее до рассвета. Из второй главы Деяний видим явное отличие простого вкушения пищи от преломления хлеба. Верующие каждый день единодушно пребывали в храме на молитве. Потом преломляли по домам. В храме этого еще тогда нельзя было делать хлеб. И после этого принимали пищу. Этого не объясняют апостолы Павел и Лука. До такой степени преломление было всем известно. А после, в Коринфе, Павел подробнее говорит об этом. Собрание делалось не для пищи, а для вечери Господней, о которой он и говорит потом. На этих вечерях выступали и со словами поучений, и говорили на разных языках, и прозорливо открывали тайны других. После же, когда эти особенные дары сократились, то христиане обратились к известным ветхозаветным частям богослужения, к псалмам, подготовительной части, к писаниям, библейской части, к гимнам, хвалебной, и к ектеньям, просительной. Жертвы уже кончились. Их заменила одна жертва – Христова. Евхаристия – благодарственная часть. И это отвечало и естественным потребностям Духа. А потом – ветхозаветный элемент стал дополняться или изменяться новозаветным творчеством и священным писанием Нового Завета. Бессменной же оставалась вечеря Господня или преломление хлеба или Евхаристия. Поэтому к объяснению ее мы и обращаемся. И, конечно, мы принимаем уже тот чин ее, который сложился из древности и кристаллизовался во всей православной церкви под именем Литургии верных.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Ненависть к праведнику. Человек ненавидит того, против кого грешен. Сначала боится, потом ненавидит. Когда человек согрешит против своего друга, он испытывает перед ним страх, который превращается в ненависть, а ненависть ослепляет. Человек боится того, кто знает его грехи. За страхом приходит ненависть. Когда человек понимает, что грех его кому-то известен, его душу наполняет страх. Страх быстро перерастает в ненависть, а ненависть ослепляет. То же происходит в душе человека, который знает свой грех пред Богом и знает, что Богу известен его грех. И тогда человека охватывает страх перед Богом. Страх перетекает в ненависть, от которой душа человека слепнет. Ослепленный ненавистью к человеку, человек замышляет убийство. Поскольку же убийство Бога невозможно, то ослепленный ненавистью к нему человек вместо убийства прибегает к тому, что он считает равносильным ему, к отрицанию Бога, которое поистине равносильно самоубийству. Божественное домостроительство. Глядя на несправедливость неправедного, мы часто спрашиваем, почему Бог сразу же не поразит его ударом грома, не спасет нас от неправды. Но при этом мы забываем спросить себя. Во-первых, почему мать не убивает свое дитя, как только впервые застанет его за дурным делом? Во-вторых, почему нас, меня и тебя, Бог не поразил громом, когда увидел сделанное нами зло? В каждого человека вложен Божий капитал. Ни один хозяин не будет вырубать сад, если однажды он не даст урожая, но с надеждой ждет следующего года. Грех человеческий – это не урожайный год, и Бог с надеждой тихо ждет. Иногда ждет напрасно. Иуда остался Иудой, но часто ждет и получает обильный плод. Сад начинает плодоносить, и Савл становится Павлом. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов.
Одному подмастерью, который ищет совета в духовной жизни.
не могу тебе рассказать, как обрадовало меня твое письмо. Прочитав его, воскликнул я: «Се воин твой, Господи, благослови его, ибо воистину ты воин, хотя тебе только 15 лет. В доме хозяина своего всякий день видишь ты лишь раздор и ненависть. В магазине, где разгружаешь и наполняешь ящики, слышишь от друзей твоих одну ругань и бесстыдные шутки. На улице и всюду вокруг соблазны и только соблазны, но твой доблестный дух не принимает ни одного из этих соблазнов, что через очи и уши обступают тебя. Получается, что ты, видя, не видишь, и слыша, не слышишь. Ах, как все по-иному тебе представлялось, когда пришел ты из села своего в город. Входя в первый раз, пишешь в этот город, видел ты дома, все красивее церкви сельской. С трепетом и почтением шагал ты по улицам, досадуя на свои ноги, что вносит сельскую пыль в этот лес храмов, в эту невиданную чистоту и святыню. Пред многими высокими домами ты крестился, как крестится человек, глядя на церковь. Но вдруг случилось нечто страшное для тебя, давшее тебе понять, что это не церкви. Некто выскочил из одного высокого здания и обругал величайшую святыню, какая существует на небе. У тебя дыхание остановилось. Повернулся было назад и побежал к селу своему, но при этом подумал, что обратно никак нельзя. Горько заплакал и, отирая рубашкой слезы, снова направился к городу. С тех пор изо дня в день должен ты приберегать всю силу, всю свою малую жизнь, чтобы давать отпор ужасам за ужасами, которые окружают тебя. Иногда слышал ты звон церковный, и так как церкви еще не видел на том месте, то и помышлял в себе: это ангелы с неба звонят и объявляют страшный суд испорченному свету. Хозяева твои никогда не ходят в церковь, а также и вы, подмастерье и приказчики. Весь горя желанием службы Божией, ты однажды осмелился попросить у хозяйки разрешения пойти в церковь. В ответ на это она стала грубо насмехаться над тобой, схватила тебя за волосы, втащила в столовую, где заканчивался обед, и сквозь смех воскликнула: «Подумайте, что этому малому попу на ум пришло, в церковь захотел». И все стали хохотать, как сумасшедшие. Но все эти бури только сильней укрепляли древо твоей жизни. Поскольку возрастала ненависть к соблазнам, поскольку возрастала твоя любовь к Богу, и ты утверждался в вере, в честности и чистоте, великий воин Божий, Господь да благословит тебя, напоминаешь ты мне Давида, который еще мальчиком убил Голиафа. И ты победил много голиафских зол, которые хотели умертвить твою душу. И теперь, помощью Божией спасшись от многих и многих соблазнов, просишь совета и правила, как тебе и дальше спасать свою душу. Золотое дитя мое, будь мужественен и дальше, и Бог тебя не оставит. Только бы, говоришь, 2-3 правила, чтобы легче мог запомнить. Хорошо, вот не дам тебе больше 3 правил. Первое правило — читай заповеди Христовы из этого маленького Евангелия, которое я тебе посылаю. Второе правило — исполняй по мере сил те заповеди, которые прочитаешь и хорошо поймешь. И третье правило. Молись Богу, чтобы отверз тебе ум правильно разуметь то, что читаешь, и чтобы укрепил тебя духом своим исполнять прочитанное. Бог да укрепит тебя благословением своим. Одному сербскому патриоту, который говорил, что довольно быть хорошим сербом, а вера – дело второстепенное. И я скажу, довольно быть хорошим сербом, по примеру величайших и славнейших сербов, выдвинувшихся из среды человечества на арене истории последнего тысячелетия. Но не осмелюсь сказать, как ты, что вера – дело второстепенное. Ибо тогда все сербы сочли бы меня лжецом. Ты хороший серб, если имеешь сладкую душу короля Владимира, твердость Неманину, христолюбие Саввина, ревность Милутинову, кротость Дичанского, смирение Урошева, жертвенность Лазареву, мужество Стахиниева, правдолюбие Маркова, сердце матери Юговича, упование Милицы, милосердие и Евросимы, жалость Косовой Девы, терпение пленных рабов, прозорливость слепых гусляров, мудрость сербских священников и монахов, стыдливость простых девушек, вдохновенность народных певцов, даровитость ремесленников, степенность ткачих и вышивальщиц, ясность творцов народных пословиц, умеренность и воздержанность сербских селян, этой славы всех крещенных сербов. Но не отверг ли все это? Воистину и основа, и ткань всего перечисленного есть вера Христова. Если же ты не имеешь в себе ни одной из названных добродетелей славных твоих предков, и все же называешься сербом, то это только вывеска всем известной фирмы на пустом магазине. А этого, думаю, не желаем ни я тебе, ни ты себе. Сказать кому-либо «будь хорошим сербом, а вера – дело второстепенное» – это то же самое, что сказать овце, лишь бы ты была откормлена, а лук – дело второстепенное. Но никто не может быть хорошим сербом, если прежде всего не будет хорошим человеком. Но не было и нет в мире никакой силы, которая могла бы сделать человека вполне хорошим, кроме силы веры Христовой. Итак, не смей желать сербства без содержания. Да не будет тебе ни человек без ума путеводителем, ни серб без веры сотрудником. Церковному сторожу Драгичу М. который ощущает себя иногда совсем другим человеком. Пишешь, что ощущаешь себя иногда как бы новым человеком, перерожденным и преображенным. Происходит это обычно с тобой во время молитвы, в ночной тишине. Как бы исчезает для тебя этот мир, умирают все мысли о мире, о людях, о предметах, о телах. Необычайный мир разливается в душе твоей. Ты видишь некий свет в себе и чувствуешь неизреченную радость. К тому же прибавляется благоухание, несравнимое ни с каким благоуханием на земле. Сладкое и животворное благоухание. Чувствуешь ты себя как бы вне тела и вне себя. А когда все это прекращается и исчезает, медленно и постепенно, как исчезает радуга перед очами, на тебя находит грусть, что это не длилось еще и еще, долго и долго, без перерыва и остановки, годами и веками, и через всю вечность, и спрашиваешь, что бы это могло быть. Думаю, брат мой, этот Дух Божий коснулся твоей души. Это и есть то, о чем Господь сказал. Царствие Божие внутрь вас есть. Ибо когда в наших душах воцаряется Дух Божий, тогда перестает все то, что есть в нас нашего, а настает то, что есть Божие. Итак, пока царят в нас чувственные мысли, земные желания и эгоистическая воля, до тех пор нет внутри нас Божие царство, но царство тьмы и страха, и печали, и неведения. А лишь придет Дух Божий и возобладает, все бывает по-иному. Но мой совет тебе — умолись до праха перед величием Бога Всевышнего, который показал тебе эту тайну по величайшей своей милости, и не сообщай об этом многим непосвященным, особенно же всего остального, о чем я и не упоминаю здесь, чтобы не выставить на поругание того, что всего святее, и чтобы сердце твое не вознеслось на высоты гордыни, откуда спадет в бездну бесовскую. Слушай, как напоминает тебе апостол, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Ничего неслыханного и церкви неизвестного не произошло с тобою. Многие праведники и угодники Божии ощутили сию сладкую тайну и частью сообщили верным душам. Сообщили не ради похвалы, но чтобы разделить радость и возгреть у друзей своих большую веру в обетование Спасителя, чтобы радостнее прославить Господа. Ночевал я однажды зимней ночью у некоего человека, когда домашние ушли спать, сообщил он мне самую большую тайну жизни своей. «Искал я, — говорит, — годами увидеть от Бога какое-нибудь чудо, и мне не давалось. Однажды на заре встал я и начал молиться Богу. Вдруг явился некий свет внутри меня, и я почувствовал мир, радость и аромат, все так же, как с тобой случилось. С тех пор, — говорит, — перестал я искать чудо Божие, ибо видел я наибольшее чудо, о котором не слыхал и не догадывался. Не подтверждение ли это в наши дни того, что говорит апостол? Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мир тебе и здоровье от Бога. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.